Актерская гибель. Благородный отец и простак Щипцов, высокий, плотный старик, славившийся не столько сценическими дарованиями, сколько своей необычайной физической силой, вдрызг поругался во время спектакля с антрепренером и в самый разгар ругатни вдруг почувствовал, что у него в груди что-то оборвалось. Антрепренер Жуков обыкновенно в конце каждого горячего объяснения начинал истерически хохотать и падал в обморок. Но Щипцов на сей раз не стал дожидаться такого конца и поспешил во свояси. Брань и ощущение разрыва в груди так взволновали его, что, уходя из театра, он забыл смыть с лица грим и только сорвал бороду. Придя к себе в номер, Щипцов долго шагал из угла в угол, потом сел на кровать, подпер голову кулаками и задумался. Не шевелясь и не издав ни одного звука, просидел он таким образом до 2 часов другого дня, когда в его номер вошел комик Сигаев.
«Ты что же это, Шут Иванович, на репетицию не приходил?» — набросился на него комик, пересиливая отдышку и наполняя номер запахом винного перегара. «Где ты был?»
Щипцов ничего не ответил и только взглянул на комика мутными, подкрашенными глазами.
«Хоть бы рожу-то вымыл!» — продолжал Сигаев. «Стыдно глядеть. Ты натрескался или болен, что ли? Да что ты молчишь? Я тебя спрашиваю, ты болен?»
Щипцов молчал. Как ни была опачкана его физиономия, но комик, вглядевшись попристальнее, не мог не заметить поразительной бледности пота и дрожания губ. Руки и ноги тоже дрожали, да и все громадное тело верзилы простака казалось помятым, приплюснутым. Комик быстро оглядел номер, но не увидел ни штофов, ни бутылок, ни другой какой-либо подозрительной посуды.
«Знаешь, Мишутка, а ведь ты болен!» – встревожился он. «Накажи меня, Бог, ты болен! На тебе лица нет!»
Щипцов молчал и уныло глядел в пол.
«Это ты простудился!» – продолжал Сигаев, беря его за руку. «Ишь, какие руки горячие! Что у тебя болит?»
«Да домой хочу!» – пробормотал Щипцов.
«А ты нечто сейчас не дома?»
«Нет, в Вязьму».
«Эва куда захотел! Да твоей Вязьмы и в 3 года не доскачешь! Что, к папашеньке и мамашеньке захотелось? Чай, давно уж они у тебя сгнили, и могилок их не сыщешь».
«У меня там родина».
«Ну, нечего, нечего мерлихлюндию распускать. Это психопатия чувств, брат. Последнее дело. Выздоравливай. Да завтра тебе нужно в «Князе Серебряном» Митьку играть. Больше ведь некому. Выпей-ка чего-нибудь горячего, да касторки прими. Есть у тебя деньги на касторку? Или постой, я сбегаю и куплю».
Комик пошарил у себя в карманах, нашел 5-алтынный и побежал в аптеку. Через 1/4 часа он вернулся. «На, пей», — сказал он, поднося ко рту благородного отца склянку. «Пей прямо из пузырька, разом. Вот так. На, теперь гвоздичкой закуси, чтоб душа этой дрянью не провоняла». Комик посидел еще немного у больного, потом нежно поцеловал его и ушел. К вечеру забегал к Щипцову Жен-Премье. Молодой премьер Брама Глинский, даровитый артист, был в прюнелевых полусапожках, имел на левой руке перчатку, курил сигару и даже издавал запах гелиотропа,
но, тем не менее, все-таки сильно напоминал путешественника, заброшенного в страну, где нет ни бань, ни прачек, ни портных. «Ты, я слышал, заболел?» – обратился он к Щипцову, перевернувшись на каблуке. «Что с тобой? Ей-богу, что с тобой?» Щипцов молчал и не шевелился. «Что же ты молчишь? Дурнота в голове, что ли? Ну, молчи, не стану приставать, молчи!» «Брама Глинский, так он зовется по театру, в паспорте же он значится Гуськовым», отошел к окну, заложил руки в карманы и стал глядеть на улицу. Перед его глазами расстилалась громадная пустошь, огороженная серым забором, вдоль которого тянулся целый лес прошлогоднего репейника. За пустошью темнела чья-то заброшенная фабрика с наглухо забитыми окнами. Около трубы кружилась запоздавшая галка. Вся эта скучная, безжизненная картина начинала уже подергиваться вечерними сумерками.
«Домой надо», — услышал Жан-Премьер.
«Куда это домой?»
«Вязьму, на родину».
«Да Вязьмы, брат, 1500 верст», — вздохнул Брама Глинский, барабаня по стеклу. «А зачем тебе в Вязьму?»
«Там бы помереть».
«Ну вот еще выдумал, помереть. Заболел первый раз в жизни и уж воображает, что смерть пришла. Нет, брат, такого буйвола, как ты, никакая холера не проберет. До 100 лет проживешь. Что у тебя болит?»
«Ничего не болит, но я чувствую».
«Ничего ты не чувствуешь, а все это у тебя от лишнего здоровья. Силы в тебе бушуют. Тебе бы теперь дерболызнуть хорошенечко, выпить этак, знаешь, чтоб во всем теле пертурбация произошла. Пьянство отлично освежает. Помнишь, как ты в Ростове-на-Дону насвистался? Господи, даже вспомнить страшно. Бочонок с вином мы с Сашкой вдвоем еле-еле донесли, а ты его один выпил, да потом еще за ромом послал. Допился до того, что чертей мешком ловил и газовый фонарь с корнем вырвал. Помнишь? Тогда еще ты ходил греков бить».
Под влиянием таких приятных воспоминаний лицо Щипцова несколько прояснилось, и глаза заблестели.
«А помнишь, как я антрепренера Савойкина бил?» – забормотал он, поднимая голову. «Да что говорить! Бил я на своем веку 33 антрепренеров, а что меньшие братья, то и не упомню. И каких антрепренеров-то бил? Таких, что и ветрам не позволяли до себя касаться. 2 знаменитых писателей бил, 1 художника.
Что ж ты плачешь?
В Херсоне лошадь кулаком убил, а в Таганроге напали раз на меня ночью жулики, 15 человек. Я поснимал с них шапки, а они идут за мной допросят: «Дяденька, отдай шапку». Такие-то дела.
Что ж ты, дурила, плачешь? А теперь шабаш. Чувствую, в Вязьму бы ехать.
Наступила пауза. После молчания Щипцов вдруг вскочил и схватился за шапку. Вид у него был расстроенный.
«Прощай, в Вязьму еду», — проговорил он, покачиваясь.
«А деньги на дорогу?»
«Я пешком пойду».
«Ты ошалел!»
Оба взглянули друг на друга, вероятно, потому что у обоих мелькнула в голове одна и та же мысль о необозримых полях, нескончаемых лесах, болотах.
«Нет, ты, я вижу, спятил!» —
решил Жан-Премье. «Вот что, брат,
Первым делом ложись, потом выпей коньяку с чаем, чтоб в пот ударило. Ну и касторки, конечно. Постой, где бы коньяку взять? Брама Глинский подумал и решил сходить к купчихе Цитринниковой, попытать ее насчет кредита. Авось баба жалится, отпустит в долг. Жан-премьер отправился и через полчаса вернулся с бутылкой коньяку и с касторкой. Щипцов по-прежнему сидел неподвижно на кровати, молчал и глядел в пол. Предложенную товарищем касторку он выпил как автомат, без участия сознания. Как автомат сидел он потом за столом и пил чай с коньяком. Машинально выпил всю бутылку и дал товарищу уложить себя в постель. Жан-премьер укрыл его одеялом и пальто, посоветовал пропотеть и ушел. Наступила ночь. Коньяку было выпито много, но Щипцов не спал. Он лежал неподвижно под одеялом и глядел на темный потолок. Потом, увидев луну, глядевшую в окно, он перевел глаза с потолка на спутника Земли и так пролежал с открытыми глазами до самого утра. Утром, часов в 9, прибежал антрепренер Жуков. «Что это вы, ангел, хворать вздумали?» – закудахтал он, морща нос. «Ай-яй! Нечто при вашей комплекции можно хворать. Стыдно, стыдно. А я, знаете, испугался. Ну, неужели, думаю, на него наш разговор подействовал? Душенька моя, надеюсь, что вы не от меня заболели. Ведь и вы меня того. И к тому же между товарищами не может быть без этого. Вы меня там и ругали, и с кулаками даже лезли. А я вас люблю». Ей-богу, люблю, уважаю и люблю. Ну вот, объясните, ангел, за что я вас так люблю? Не родня вы мне, не сват, не жена. А как узнал, что вы прихворнули, словно кто ножом резанул? Жуков долго объяснялся в любви, потом полез целоваться и в конце концов так расчувствовался, что начал истерически хохотать, и хотел даже упасть в обморок. Но, спохватившись, вероятно, что он не у себя дома и не в театре, отложил обморок до более удобного случая и уехал. Вскоре после него явился трагик Адабашев. Личность тусклая, подслеповатая и говорящая в нос. Он долго глядел на Щипцова, долго думал и вдруг сделал открытие. «Знаешь что, Мифа?» – спросил он, произнося в нос вместо «ш» «ф» и придавая своему лицу таинственное выражение. «Знаешь что? Тебе нужно выпить касторки!» Щипцов молчал. Молчал он и немного погодя, когда трагик вливал ему в рот противное масло. Часа через 2 после Адабашева пришел в номер театральный парикмахер Евлампий, или, как называли его почему-то, актеры Риголетто. Он тоже, как и трагик, долго глядел на Щипцова, потом вздохнул, как паровоз, и медленно с расстановкой начал развязывать принесенный им узел. В узле было 2 банок и несколько пузырьков. «Послали б за мной, и я б вам давно банки поставил», — сказал он нежно, обнажая грудь Щипцова. «Запустить болезнь нетрудно». Засим Риголетто погладил ладонью широкую грудь благородного отца и покрыл ее всю кровососными банками. «Да-с», — говорил он, увязывая после этой операции свои орудия, обогренные кровью Щипцова. «Прислали бы за мной, я и пришел бы. Насчет денег беспокоиться нечего, я из жалости. Где вам взять, ежели тот идол платить не хочет?
Топеря вот извольте капель этих принять, вкусные капли. А топеря извольте маслица выпить, касторка самая настоящая. Вот так, на здоровье. Ну, а топеря прощайтесь. Риголетто взял свой узел и, довольный, что помог ближнему, удалился. Утром следующего дня комик Сигаев, зайдя к Щипцову, застал его в ужаснейшем состоянии. Он лежал под пальто, тяжело дышал и водил блуждающими глазами по потолку. В руках он судорожно мял скомканное одеяло. «В Вязьму!» – зашептал он, увидав комика. «В Вязьму!»
«Вот это, брат, уж мне и не нравится!» – развел руками комик. «Вот-вот, вот это, брат, и нехорошо! Извини, но даже, брат, глупо!» «В Вязьму надо! Ей-богу, в Вязьму!» «Не, не ожидал от тебя!» – бормотал совсем растерявшийся комик. «Черт знает, чего ради расквасился!» И нехорошо, верзила, скаланчу ростом, оплачешь. Не ж-то актеру можно плакать.
Ни жены, ни детей, бормотал Щипцов. Не идти бы в актеры, а в Вязьме жить. Пропала, Семен, жизнь. Ох, в Вязьму бы.
И нехорошо, вот и глупо, подло даже.
Успокоившись и приведя свои чувства в порядок, Сигаев стал утешать Щипцова, врать ему, что товарищи порешили его на общий счет в Крым отправить и прочее. Но тот не слушал и все бормотал про Вязьму. Наконец комик махнул рукой и, чтобы утешить больного, сам стал говорить про Вязьму. «Хороший город», – утешал он, – «отличный, брат, город! Пряниками прославился! Пряники классические! Но, между нами говоря, того подгуляли! После них у меня целую неделю потом был того! Но что там хорошо, так это купец! Всем купцам купец! Уж коли угостит тебя, так угостит!» Комик говорил, а Щипцов молчал, слушал и одобрительно кивал головой. К вечеру он умер.